Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
В эфире программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость – профессор филологического факультета Белградского университета из Сербии, доктор наук Ирина Антанасьевич. Ирина Антанасьевич – исследователь русской эмиграции в Югославии, визуальных текстов русской эмиграции, то есть это и живопись, и комикс, и различные другие формы. И мы сегодня говорим о столетии русского исхода, потому что Югославия, королевство Югославия было той страной, которая гостеприимно распахнула свои двери для своих православных братьев, единоверцев, которые... Ну, разные есть подсчеты. Кто-то говорит 3 миллиона, да, русских людей.
Смотрите, нет, ну, 3 миллиона – это слишком...
Ну, не только в Сербии, да, а вообще, да, я имею в виду вот русский исход, который произошел после революции.
Ну, да, знаете, я опять же, вот вы сказали доктор наук, я доктор филологических наук, я не историк, хотя занимаюсь так или иначе, или очень близко подхожу к тому, что мы называем историей, просто изучаю, наверное, это с другого некого ракурса, и насчет цифр, меня историки уже научили, да, что, опять же, очень сложные эти подсчеты, как, что, в общем, я не рискую сказать, сколько было. В самой Сербии говорят от 30-35 до 50 тысяч человек. Но в данном случае мне кажется, что вот эти цифры важны, конечно, но эти цифры – это еще и человеческие судьбы, да, вот историк Эмерсон говорил, что нет, истории есть биографии. Вот я изучаю биографии, я изучаю людей, я изучаю не обязательно, то есть вот иногда говорят, вот кто из значительных, знаменитых русских там был, находился в Белграде. Я говорю, да почти все через Белград прошли. Да? То есть если не остались в Белграде, то прошли многие значительнейшие люди или бывали в Белграде. И почему Белград? Потому что именно королевство, очень сильно король Александр, королевский дом, они поддерживали наших эмигрантов. Поддерживали эмигрантов даже те, которые были вне королевства. Например, тот же Мережковский, да, тот же Борис Зайцев, тот же, я не знаю, масса наших, значит, Шмелев, да, и так далее. Они очень сильно поддерживались
королевство. Ну и потом именно Сербия была центром православной жизни в эмиграции. Да, то есть, да, не стоит забывать, вот что мало кто знает, да, Сремских Карловцах находился синод Русской Православной Церкви за границей. И митрополит Антоний Храповицкий, это была резиденция митрополита Антония Храповицкого. И, насколько я помню, сербский патриарх уступил даже свой дворец, да, да, свою все, патриаршую все. Резиденцию.
Все абсолютно верно. Понимаете, вот это вот я с этого начала. Смелость принять человека с ружьем, смелость принять чужую армию. Понимаете, по мне
барон
это не
Врангель,
смелость.
Да. Барон Врангель квартировал, жил
там же, в Сремских Карловцах. И он, хотя и умер в Брюсселе, но он похоронен в Белграде. Он завещал себя перенести, да, в храме Святой Троицы, для которой нашлось место рядом с храмом Святого Марка. Вы ведь были там и видели, как близко они стоят, эти два храма, да, и вот как к храму Святого Марка примыкает.
Цитата. Алексей Борисович Арсеньев. «Русская эмиграция в Сремских Карловцах» из воспоминаний Деяна Медаковича. Сопровождаемый свитой, представительный барон Врангель ежедневно совершал утреннюю прогулку верхом на белом коне покамест солдаты его прилежно экзерцировали по окрестным холмам. Создавалось впечатление, что триумфальное возвращение войска зависит лишь от этого молчаливого, долговязого человека, который вместе со своими офицерами не пропускал ни одной воскресной литургии в соборном храме.
Храм Святой Троицы даже ведь, да, по-моему, был поврежден во время бомбежек 99-го года.
Да, во время бомбежек 99-го, потому что там за храмом находилось радиотелевидение Сербии, которое бомбили. По сути дела, не бомбили сам храм, но, тем не менее, вот эта близость храма к зданию радиотелевизии, оно повлияло, и храм был поврежден.
Вот так еще раз аукнулось барону Врангелю, да? Его кончина в возрасте 49, по-моему, лет, тоже окутана массой загадок. Да. Он, возможно, был... Ему помогли.
Есть, да,
ему
есть.
Ему помогли так рано уйти.
Версии.
Вот. Но вот, возвращаясь к сремским карловцам, все-таки как получилось, что именно они стали центром православной жизни русской эмиграции?
Знаете, дело в том, что, опять же, я говорю, Сербия приняв чужую армию, приняв чужую церковь, приняв чужие кадетские корпуса, то есть приняв систему образования, имела храбрость позволить на своей территории существовать параллельным структурам, понимаете? Вот, конечно же, здесь были свои сложности. Конечно же, так или иначе, мы говорим о том, что была часть тех, которые возмущался или говорил, зачем мы, православная церковь, пусть служат в наших храмах или переходят под нашу юрисдикцию и так далее. Но, тем не менее, Сербия все-таки приняла, да, и русскую церковь, и русскую армию, и русское образование, и дала им возможность быть русскими.
Вот есть церковный принцип «один город, один епископ».
Да. Да? Вот. А вот здесь...
А в русской эмиграции это не работает.
Да, то одна есть... страна, два патриарха,
да, мы
два епископа.
Да, мы видим, да, как происходит. И нельзя сказать, что это вот было... каким-то нарушением. Вот, наверное, так промыслительно в каком-то смысле было, вот, потому что нужно было помочь людям сохранить свою русскую идентичность.
Да,
и именно церковь сохраняла. И, как мы видим, эта промыслительность, она привела к тому, что 10 лет назад, уже больше 10 лет, объединилась русская церковь за границей с Русской православной церковью Московского патриарха. То есть вот это сохранение благодаря церкви, да, сохранение русских в эмиграции, русского слова, русского языка, церковно-славянского языка богослужения, оно произошло. Оно произошло, и здесь никто не бросит камень, наверное.
Ну, абсолютно, да, абсолютно не за что, я так думаю, потому что так или иначе вот некая... понимание того, что вы говорите, сохранение идентичности, языка, и веры, и принадлежности, это очень сильно уважалось. Я должна сказать, что довольно долгое время русским разрешалось, русским эмигрантам не просто разрешалось жить в королевстве без подданства, не меняя подданства, жить с русскими документами, но и не просто жить, а и работать. И слава богу, наши ученые, у нас в Академии наук более десятка русских академиков, принятых в Академию наук. То есть не просто работать, а еще заниматься тем, чем они занимались, заниматься любимым делом, двигать науку. И вот вы сейчас перечисляли, и я могу и продолжить ваши перечисления. Значит, и сельское хозяйство, и мелиорация, и мостостроительство, и медицина, да, первые микробиологические лаборатории. То есть это все в начале всего этого стоят русские имена.
Алексей Борисович Арсеньев мне рассказывал про своего отца, который электростанции, насколько я помню,
конечно,
занимался.
Да? Инженеры, техники, строители. То есть это масса, которая людей, которые занимались, не просто занимались непосредственным делом своим, но они еще вернули долг свой, долг благодарности той стране, которая их приняла, и в этой стране себя не чувствовали чужими. То есть вот Югославия была
так,
в этом плане.
Так, иногда подумаешь, да. А вот не было бы 17-го года. Вот нам говорят, что революция, она дала толчок индустриализации, сделала страну аграрную, страну индустриальную. Так вот они, те люди, которые делали-то, они бы остались в России, они бы работали, они бы строили те же электростанции, только с другим уровнем знаний и компетентности, потому что они были прекрасно образованы, в отличие от тех, кому советской власти очень быстро пришлось перестраивать систему образования, чтобы как-то хотя бы удержать в руках страну.
Нет, мы прекрасно знаем, что, конечно же, идея того же московского метро, оно было еще до революции. Собственно, все равно бы индустриализация никуда бы не делась. Это сейчас, как сказать, вот не было бы, не знаю, перестройки, не было бы мобильных телефонов. Все равно они были, понимаете? Это другой поступательный шаг прогресса. Конечно же, были. Жаль, конечно, что мы не сохранили вот о чем мы и начали говорить. Людей. Каждые вот эти тысячи, которые проходят как историческое некое число статистическое. А ведь это люди. Люди, которых просто мы потеряли. Россия потеряла, а Сербия приобрела. Вот в данном случае Сербия выиграла тем, что она приобрела людей качественных и приобрела, как мы сейчас уже перечислили, и оперу, и балет, и мостостроительство, и комиксы, которые мы, кстати, потеряли.
У нас нет комикса, да.
А у нас есть.
В СССР комиксов нету, да. Вот, перефразировав известную фразу из советского телевидения. Вот, да, ну вот действительно, если мы посмотрим на эту историю, мы понимаем, что вообще вот сербская культура, она многими нитями с русской культурой взаимосвязана, да, вот. А вот если взять, например, философию, да, то были ли какие-то русские философы известные, которые либо жили, либо приезжали в Белград, вот?
Ну, конечно же, в Белграде прежде всего был русский научный институт. Собственно, как идея некого тела, скажем так, именно института, который бы сохранил русскую науку и развивал. Дело в том, что я должна сказать, что идея развития, идея создания некой второй России, зарубежной России, в которой бы входили все элементы, все институции той второй России, она была. Да? Она, к сожалению, не была едина, к сожалению, никто не курировал из некого единого центра, но она была, или, по крайней мере, была эта идея, которая складывалась как оппозиция Советской России. Да? И, конечно же, наука.
Мы не в изгнании, мы в послании, да?
Как говорила
то ли Зинаида Гиппиус, так я точно не знаю, кому принадлежали эти слова.
Не спрашивайте. Но все равно, ну вот, например, известное слово инженера, кстати, Пиоульского, да, о миссии и идее русской эмиграции, оно очень часто цитируется. Пиоульский жил в Белграде. Но понятное дело, что и философия в рамках всего этого, она, конечно же, находила себя, и так или иначе, вот эти труды философов, они и издавались, и философы сами приезжали, если не жили в Белграде, то они приезжали в Белград, да, и мы, если уже говорить о Белграде, то это, конечно, и имена и Струве, и Зиньковского, это...
Отец Сергей Булгаков приезжал.
Сергей Булгаков, да.
Из Праги он приезжал в Белград, в его дневниках есть заметки про то, как интенсивно он читал лекции, и, собственно говоря, после его приезда в Белград и начались все эти софиологические дела, когда его, видимо, слишком яркие лекции не понравились определенным церковным иерархам, и именно митрополит Антоний Храповицкий начал публиковать свои заметки, фильетоны в вечернем времени, кажется.
Новое время.
Цитата. Протоиерей Сергий Булгаков. Пражская записная книжка. 1924 год. «Вот и оставляю гостеприимный Белград. Читал, беседовал, исповедовал без конца, и так полюбил я здешнюю молодежь. Так с ней сжился, так много прекрасного от нее увидел, так много русского. Благодарение Богу».
Нет, я должна сказать, что, конечно же, разница между Парижем, да, и Белградом она была, причем она не скрывалась, и там были вот эти две волны, да, церковные, которые были поделены. Но, тем не менее, в Белград все равно приезжали почти все. Поддерживались они со стороны Антония Храповицкого или нет. В Белграде выступали очень многие ученые, например, я не знаю, даже если они и жили в Белграде, если они не поддерживались со стороны церкви или церковь как-то критиковала, это все равно не мешало, например, тому же Аничкову писать, преподавать, объединять вокруг себя молодежь.
Можно,
да,
несколько слов? Кто такой Аничков? У нас Аничков дворец в Петербурге, да, ассоциируется с этой фамилией.
Евгений Аничков — писатель, исследователь, литературовед, поэт. Конечно, менее он известен как поэт и драматург, но тем не менее и поэт, и драматург, и великолепный фольклорист, да, человек, который оставил нам, может быть, одну из лучших монографий о весенних обрядовых песнях. Вот один из великолепных знатоков русского фольклора и, собственно, личность, которой стоит посвятить внимание свое, когда речь идет и о философии, особенно он занимался эстетикой, у него есть «Красота и социализм», например, такой великолепный труд, который был опубликован, по-моему, он долгое время был в рукописях, опубликован года 2-3 там.
Я назад. Знаю, что вы публикуете его литературное наследие.
Да, да, наш факультет, да, факультет опубликовал книгу его пьес и статей, которые сохранились в архиве Сербской академии наук, и сейчас началась публикация его воспоминаний вот в третьем номере
философических тетрадей. Это журнал, который издает Высшая школа экономики, профессор Владимир Карлович Кантор, тоже, да, который абсолютно был у нас в гостях на нашей передаче.
Да, абсолютно верно.
Философские ночи на радио «Вера».
В эфире программа «Философские ночи». У нас сегодня в гостях профессор Белградского университета филологического факультета кафедры славистики Белградского университета Ирина Антанасиевич. И мы говорим о столетии русского исхода и о русских в королевстве Югославия, в Сербии. И вот здесь действительно в последней части программы мне хотелось бы задать такой вопрос. Вот сейчас в России часто говорят о необходимости примирения белых, красных, о том, что 100 лет истории, 100 лет вот этого разделения должны завершиться, и мы должны поставить какой-то грандиозный памятник примирению, протянуть друг другу руки. Как вам кажется, возможно вот это примирение?
Ну, смотрите, примирение – слово хорошее, собственно. Я всегда за то, что люди бы друг друга понимали, потому что примирение означает понимание. Нельзя примириться, не понимая. Но мне кажется, так или иначе, для того, чтобы было примирение, мы должны все-таки, понять, да, с чем мы столкнулись, когда вот это деление на две России, да, произошло. А есть ли это понимание, у меня пока нет достаточной в этом уверенности. И вот как раз для того, чтобы понять, нам, наверное, просто изучить, что мы потеряли, вот ту же зарубежную Россию. Собственно, что и делается. Делается, наверное, весь год этот, который посвящен столетию исхода, делается открытием. Уже упомянула я в начале музея эмиграции, который находится в Доме русского зарубежья и который является великолепным центром вот образовательным, воспитательным, просветительским, каким хотите, плюс еще и исследовательским. И все, кто хочет заниматься русской эмиграцией, они великолепно могут делать это.
Мне кажется, здесь тоже важно. Я-то как раз считаю, что примирение невозможно никакое. Вот. Нельзя примириться с человеком, который не попросил прощения. Вот прощенное воскресенье мы прощаем. Если человек приходит, просит прощения, мы его, скорее всего, простим. Но если он не приходит и не просит, ну почему мы должны его прощать? А здесь очень сложная ситуация, потому что непонятно, кто у кого должен попросить прощения. Люди, которые ушли, которые умерли, которых отпели, они вряд ли попросят друг у друга прощения. А мы сегодня себя мним наследниками либо тех, либо других. Вот, и поэтому, по сути, это уже спор исторический, наверное, но нет, спор, который происходит в той плоскости, где мы должны друг у друга попросить прощения. Потому что это мои убеждения, это мое видение истории. У другого человека другое видение истории. Но надо...
Алексей Павлович, я думаю, чтобы для того, чтобы попросить прощения, нужно себя поставить на место другого человека. Да? И сказать, да, вот так. Я так, по крайней мере, воспринимаю прощение. Да? Я прощаю тем, кого я понимаю, собственно.
Ну, как в романе Алексея Толстого «Хождение по мукам», где два брата, один белый, другой красный, потом они вместе слушают кого там, Крыжановского, по-моему.
Вот понимать, мне кажется, опять же, я возвращаюсь к этому, что я уже сказала, понимать, что мы не белые, не красные, а русские, да, извините, случайно повторила лозунг молодоросов, да, в этом случае, но действительно они как раз говорили о понятии вот этой надидеологической, но национальной составляющей. Вот мне кажется, что это был бы верный подход, а памятники, ну, я не знаю, какой памятник может быть совместный, помянуть, прийти в церковь и помянуть всех.
Вот в том-то и дело, что для нас памятник – это, прежде всего, храм. То есть,
Поэтому не нужно ставить каких-то символики какой-то. Вот помянуть всех, а тех, которые вольно, невольно ли, желая лучшего, приняли на себя вот тот крест, и каждый считал, что...
Я, кстати, прав. Знаю, что и сегодня вот в современном Белграде уже много лет строится храм Святого Саввы, и русские там оказывают посильную помощь нашей компании.
Не то, что посильную, там такая красота. Угу. Теперь он еще закрыт, там заканчивается. Угу. Мы надеялись, что к ноябрю он откроется, там мозаика, да, мозаичные фрески, которые делали наши русские художники. И, в общем, я случайно просто 27 ноября был открыт храм, я заглянула, и я должна сказать, что великолепная. Я привыкла к Святому Савве, вот к этому холодному, да, еще бетонному пространству, а теперь оно золотое, сияющее. И вот благодаря России, благодаря вот этому диалог все равно продолжается. Диалог, он России и Сербии, он не просто диалог, который начинался с русской эмиграцией, ведь он начинался задолго до русской эмиграции, связь России и Сербии, и продолжится, и продолжается дальше, и будет продолжаться, я думаю, всегда. Потому что все-таки мы, несмотря на иногда разногласия, в которые, да, или искушения, я бы даже сказала, в которые нас кидает история, да, и которые ставят перед нами, мы все-таки народ близкий, и любим друг друга глубоко, искренне.
Ну вот и переживаем
братской,
вместе.
Братской христианской любви.
Да, и трагические какие-то моменты, которые бывают. Я вот помню первый раз, когда я оказался в Белграде, это было как раз в день кончины святейшего патриарха Алексия. Мы вспоминаем сейчас 12 лет его ухода. А сейчас Сербия потеряла своих великих пастырей. Вот патриарх Ириней недавно почил, и до этого патриарх Черногорский Амфилохий. Да, и это были люди, которых знали не только в Сербии, они пользовались и в России очень большим уважением и большим почетом, да, вот, и мы скорбим вместе с сербским народом о этой утрате. И надеемся, что осиротевшая вот сербская православная церковь выберет себе вот буквально в ближайшие дни достойного преемника, да, сейчас готовится.
И мы, да, и мы надеемся, и мы уповаем, действительно был очень тяжелый год, тяжелый для церкви особенно, а церковь все-таки на Балканах, она занимает отдельное место, серьезнейшее место, и, конечно же, эта потеря, она всеми воспринимается как такая общенародная трагедия, и вот, тем более такие значительные смерти одна за другой.
А храмы сейчас открыты в Белграде?
Да, храмы открыты. Храмы открыты, конечно же, с соблюдением всех мер. С соблюдением всех мер, но, тем не менее, не прерывалась вот эта традиция. Мне кажется, было весной был небольшой период, когда, особенно перед Пасхой, когда все-таки это было время самого у нас пика, скажем так.
Ну, как и в Москве, да.
Да, храмы, к сожалению, были закрыты, но сейчас они открыты.
Ну что же, я благодарю нашу сегодняшнюю гостью, профессора Белградского университета, филолога, доктора филологических наук Ирину Антанасиевич, за то, что она приехала к нам в это непростое время, пришла к нам в студию, и всегда с такой теплотой хочется говорить о Сербии, о сербской культуре, о сербских памятниках, и мы чувствуем эту теплоту и от сербов, когда мы оказываемся в Белграде, в Нови Саде, в других городах, когда мы видим памятники, памятник Николаю II на центральных белградских улицах, мы понимаем, что нашим культурам есть что рассказать друг о друге. Да? Спасибо вам большое. Я надеюсь, это не последняя наша встреча в эфире программы «Философские ночи».
Спасибо и вам. Спасибо, что пригласили. И спасибо за беседу.
Спасибо, до свидания.
Философские ночи на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.